Дача Лебедева была небольшая, но удобная и даже красивая. Часть ее, назначавшаяся в наем, была особенно изукрашена. На террасе, довольно поместительной при входе с улицы в комнаты, было наставлено несколько померанцевых, лимонных и жасминных деревьев в больших зеленых деревянных катках, что и составляло, по расчету Лебедева, самый обольщающий вид. Несколько из этих деревьев он приобрел вместе с дачей и до того прельстился эффектом, который они производили на террасе, что решился благодаря случаю прикупить для комплекту таких же деревьев в катках на аукционе. Когда все деревья были, наконец, свезены на дачу и расставлены, Лебедев несколько раз в тот день сбегал по ступенькам террасы на улицу и с улицы любовался на свое владение, каждый раз мысленно надбавляя сумму, которую предполагал запросить с будущего своего дачного жильца. Расслабленному, тоскующему и разбитому телом князю дача очень понравилась. Впрочем, в день переезда в Павловск, то есть на третий день после припадка, князь уже имел по наружности вид почти здорового человека, хотя внутренно чувствовал себя все еще не оправившимся. Он был рад всем, кого видел кругом себя в эти три дня, рад Коле, почти от него не отходившему, рад всему семейству Лебедева, без племянника, куда-то исчезнувшего, рад самому Лебедеву, даже с удовольствием принял посетившего его еще в городе генерала Иволгина. В самый день переезда, состоявшегося уже к вечеру, вокруг него на террасе собралось довольно много гостей. Сперва пришел Ганя, которого князь едва узнал, так он за все это время переменился и похудел. Затем явились Варя и Птицын, тоже павловские дачники. Генерал же Иволгин находился у Лебедева на квартире почти бессменно, даже, кажется, вместе с ним переехал. Лебедев старался не пускать его к князю и держать при себе, обращался он с ним по-приятельски. По-видимому, они уже давно были знакомы. Князь заметил, что все эти три дня они вступали иногда друг с другом в длинные разговоры, нередко кричали и спорили, даже, кажется, об ученых предметах, что, по-видимому, доставляло удовольствие Лебедеву. Подумать можно было, что он даже нуждался в генерале. Но те же самые предосторожности, как относительно князя, Лебедев стал соблюдать и относительно своего семейства с самого переезда на дачу. Под предлогом, чтобы не беспокоить князя, он не пускал к нему никого, топал ногами, бросался и гонялся за своими дочерьми, не исключая и Веры с ребенком при первом подозрении, что они идут на террасу, где находился князь, несмотря на все просьбы князя не отгонять никого. Во-первых, никакой не будет почтительности, если их так распустить, а во-вторых, им даже и неприлично, — объяснил он, наконец, на прямой вопрос князя. — Да почему же? — усовещивал князь. — Право, вы меня всеми этими наблюдениями и сторожением только мучаете. Мне одному скучно, я вам несколько раз говорил, а сами вы вашим беспрерывным маханием рук и хождением на цыпочках еще больше тоску нагоняете. Князь намекал на то, что Лебедев хоть и разгонял всех домашних под видом спокойствия, необходимого больному, он сам входил к князю во все эти три дня чуть не поминутно и каждый раз сначала растворял дверь, просовывал голову, оглядывал комнату, точно увериться хотел, тут ли, не убежал ли, и потом уже на цыпочках, медленно, крадущимися шагами, подходил к креслу, так что иногда невзначай пугал своего жильца. Беспрерывно осведомлялся, не нужно ли ему чего, и когда князь стал ему, наконец, замечать, чтобы он оставил его в покое, послушно и безмолвно оборачивался, пробирался обратно на цыпочках к двери и все время, пока шагал, махал руками, как бы давая знать, что он только так, что он не промолвит ни слова, и что вот он уж и вышел, и не придет, и однако ж через 10 минут, или, по крайней мере, через четверть часа, являлся опять». Коля, имевший свободный вход к князю, возбуждал тем самым в Лебедеве глубочайшее огорчение и даже обидное негодование. Коля заметил, что Лебедев по получасу простаивает у двери и подслушивает, что они говорят с князем, о чем, разумеется, и известил князя. «Вы точно меня себе присвоили, что держите под замком», — протестовал князь. По крайней мере, на даче-то я хочу, чтобы было иначе, и будьте уверены, что буду принимать кого угодно и выходить куда угодно. Без самого малейшего сомнения, — замахал руками Лебедев. Князь пристально оглядел его с головы до ног. — А что, Лукьян Тимофеевич, вы свой шкапчик, который у вас над кроватью в головах висел, перевезли сюда?
— Нет, не перевез.
— Неужели там оставили?
— Невозможно везти, выламывать из стены надо, крепко-крепко.
«Да может, здесь точно такой же есть?»
«Даже лучше, и с тем и дачу купил».
«А, это кого вы давеча ко мне не пускали час назад?»
«Это генералос. Действительно не пускал, и ему к вам не стать. Я, князь, человека этого глубоко уважаю, это великий человек, вы не верите? Ну, вот увидите, а все-таки лучше бы, сиятельнейший князь, вам не принимать его у себя-с».
«А почему бы так? Позвольте вас спросить. И почему, Лебедев, вы стоите теперь на цыпочках, а подходите ко мне всегда, точно желаете секрет на ухо сообщить?»
«Низок чувствую», — неожиданно отвечал Лебедев, с чувством постукивая себя в грудь. «А генерал для вас не слишком ли будет гостеприимен-с?»
«Слишком будет гостеприимен?»
«Гостеприимен-с. Во-первых, он уже и жить у меня собирается, это бы пусть, да Зартин, в родню тотчас лезет. Мы с ним роднёй уже несколько раз сосчитались, оказалось, что свояки. Вы тоже ему по матери племянником двоюродным оказываетесь, еще вчера мне разъяснял. Если вы племянник, стал быть, и мы с вами сиятельнейший князь родня. Это бы ничего, с маленькая слабость, но сейчас уверял, что всю его жизнь, с самого прапорщичьего чина и до самого 11 июня прошлого года у него каждый день меньше 200 персон за стол не садилось. Дошел, наконец, до того, что и не вставало, так что и обедали, и ужинали, и чай пили часов по 15 в сутки, лет 30 сряду, без малейшего перерыва, едва время было скатерть переменить. Один встает, уходит, другой приходит, а в табельные царские дни до 300 человек доходило, а в день тысячелетия России так 700 человек начел. Это ведь страсть, эдакие известия, признак очень дурной, этих гостеприимцев и принимать даже у себя страшно. Я и подумал, не слишком ли для нас с вами будет этакой гостеприимен.
Но вы, кажется, с ним... в весьма хороших отношениях.
По-братски и принимаю за шутку, пусть мы свояки, мне что, больше чести. Я в нем даже и сквозь 200 персон и тысячелетия России замечательнейшего человека различаю. Искренне говорю. Вы, князь, сейчас о секретах заговорились, будто бы. То есть я приближаюсь, точно секрет сообщить желаю, а секрет как нарочно и есть. Известная особа сейчас дала знать, что желала бы очень с вами секретное свидание иметь.
Для чего ж секретное? Отнюдь. Я у ней буду сам хоть сегодня.
Отнюдь нет, замахал Лебедев. И не того боится, чего бы вы думали. Кстати, изверг ровно каждый день приходит о здоровье вашем наведываться. Известно ли вам?
Вы что-то... очень часто извергом его называете. Это мне очень подозрительно.
Никакого подозрения иметь не можете. Никакого, поскорее отклонил Лебедев. Я хотел только объяснить, что особо известное не его, а совершенно другого боится. Совершенно другого.
Да чего же, говорите скорей, допрашивал князь с нетерпением, смотря на таинственные кривляния Лебедева.
В том и секрет.
И Лебедев усмехнулся.
«Чей секрет? Ваш секрет? Сами вы запретили мне, сиятельнейший князь, при вас говорить!»
Пробормотал Лебедев и, насладившись тем, что довел любопытство своего слушателя до болезненного нетерпения, вдруг заключил.
«Аглаи Ивановны боится!»
Князь поморщился и с минуту помолчал. «Ей-богу, Лебедев, я брошу вашу дачу», — сказал он вдруг. «Где Гаврил Ордленович и Птицыны? У вас...» «Вы их тоже к себе переманили?»
«Идут-с, идут-с, и даже генерал вслед за ними. Все двери отворю и дочерей созову. Всех, всех, сейчас, сейчас!» Испуганно шептал Лебедев, махая руками и кидаясь от одной двери к другой.
В эту минуту Коля появился на террасе, войдя с улицы, и объявил, что вслед за ним идут гости. Лизавета Прокофьевна с тремя дочерьми. «Пускать или не пускать Птицыных и Гаврилу Арделеоновича? Пускать или не пускать генерала?» — подскочил Лебедев, пораженный известием. «Отчего же нет? Всех кому угодно. Уверяю вас, Лебедев, что вы что-то не так поняли в моих отношениях в самом начале. У вас какая-то беспрерывная ошибка. Я не имею ни малейших причин от кого-нибудь таиться и прятаться», — засмеялся князь. Глядя на него, почел за долг засмеяться и Лебедев. Лебедев, несмотря на свое чрезвычайное волнение, был тоже, видимо, чрезвычайно доволен. Известие, сообщенное Колей, было справедливо. Он опередил Япончиных только несколькими шагами, чтобы их возвестить, так что гости явились вдруг с обеих сторон, с террасы Япончины, а из комнат Птицыны, Ганя и генерал Иволгин. Япончины узнали о болезни князя и о том, что он в Павловске только сейчас от Коли. До того же времени генеральша была в тяжелом недоумении. Еще третьего дня генерал сообщил своему семейству карточку князя. Эта карточка возбудила в Лизавете Прокофьевне непременную уверенность, что и сам князь прибудет в Павловск для свидания с ними немедленно вслед за этой карточкой. Напрасно девицу уверяли, что человек, не писавший полгода, может быть, далеко не будет так тороплив и теперь, и что, может быть, у него и без них много хлопот в Петербурге. Почем знать его дела? Генеральша решительно осердилась на эти замечания и готова была биться об заклад, что князь явится, по крайней мере, на другой же день, хотя это уже будет и поздно. На другой день она прождала целое утро, ждали к обеду, к вечеру, и когда уже совершенно смерклась, Лизавета Прокофьевна рассердилась на все и перессорилась со всеми, разумеется, в мотивах ссоры, ни слова не упоминая о князе. Ни слова о нем не было упомянуто и во весь третий день. Когда у Аглаи сорвалось невзначай за обедом, что маман сердится, потому что князь не едет, на что генерал тотчас же заметил, что ведь он в этом не виноват, Лизавета Прокофьевна встала и во гневе вышла из-за стола. Наконец, к вечеру явился Коля со всеми известиями и с описанием всех приключений князя, какие он знал. В результате Лизавета Прокофьевна торжествовала, но во всяком случае Коле крепко досталось. То по целым дням здесь вертится и не выживешь, а тут хоть бы знать-то дал, если уж сам не рассудил пожаловать. Коля тотчас же хотел было рассердиться за слово «не выживешь», но отложил до другого раза, и если бы только самое слово не было уж слишком обидно, то, пожалуй, и совсем извинил бы его. До того понравилось ему волнение и беспокойство Лизаветы Прокофьевны при известии о болезни князя. Она долго настаивала на необходимости немедленно отправить нарочного в Петербург, чтобы поднять какую-то медицинскую знаменитость первой величины и примчать ее с первым поездом. Но дочери отговорили, они, впрочем, не захотели отстать от мамаши, когда та мигом собралась, чтобы посетить больного. «Он на смертном одре», — говорила, суетясь Лизавета Прокофьевна, — «а мы тут будем еще церемонии наблюдать. Друг он нашего дома или нет?» «Да и соваться, не спросясь броду, не следует», — заметила была Аглая. «Ну так и не ходи, и хорошо даже сделаешь. Евгений Павлович приедет, некому будет принять». После этих слов Аглая, разумеется, тотчас же отправилась вслед за всеми, что, впрочем, намерена была и без этого сделать. Князь Ща, сидевший с Аделаидой по ее просьбе, немедленно согласился сопровождать дам. Он еще и прежде, в начале своего знакомства с Япончиными, чрезвычайно заинтересовался, когда услышал от них о князе. Оказалось, что он с ним был знаком, что они познакомились где-то недавно и недели две жили вместе в каком-то городке. Это было назад тому месяца с три. Князь Ща даже много о князе рассказывал и вообще отзывался о нем весьма симпатично, так что теперь с искренним удовольствием шел навестить старого знакомого. Генерала Ивана Федоровича на этот раз не было дома. Евгений Павлович тоже еще не приезжал. До дачи Лебедева от Япончиных было не более 300 шагов. Первое неприятное впечатление Елизаветы Прокофьевны у князя было застать кругом него целую компанию гостей, не говоря уже о том, что в этой компании были 2-3 лица, ей решительно ненавистные. Второе — удивление при виде совершенно, на взгляд, здорового, щеголевато одетого и смеющегося молодого человека, ступившего им навстречу вместо умирающего на смертном одре, которого она ожидала найти. Она даже остановилась в недоумении, к чрезвычайному удовольствию Коли, который, конечно, мог бы отлично объяснить, еще когда она и не трогалась в своей даче, что никто ровно не умирает, и никакого смертного одра нет, но не объяснил, лукаво предчувствуя будущий комический гнев генеральши, когда она, по его расчетам, непременно рассердится за то, что застанет князя, своего искреннего друга, здоровым. Коля был даже так неделикатен, что вслух высказал свою догадку, чтоб окончательно раздразнить Лизавету Прокофьевну, с которой постоянно и иногда очень злобно пикировался, несмотря на связывавшую их дружбу. «Подожди, любезный, не торопись, не испорти свое торжество», — отвечала Лизавета Прокофьевна, усаживаясь в подставленное ей князем кресло. Лебедев, Птицын, генерал Иволгин бросились подавать стулья девицам. Аглай подал стул генерал. Лебедев подставил стул и князю ща, причем даже в сгибе своей поясницы успел изобразить необыкновенную почтительность. Варя по обыкновению с восторгом и шепотом здоровалась с барышнями. «Это правда, что я думала, князь, тебя чуть не в постели застать? Так со страху преувеличила. И ни за что лгать не стану. Досадно мне стало сейчас ужасно на твое счастливое лицо. Но божусь тебе, это всего минут, пока еще не успела размыслить. Я как размыслю, всегда умнее поступаю и говорю. Я думаю, и ты тоже. А по-настоящему выздоровлению родного сына, если бы он был, была бы, может быть, меньше рада, чем твоему. И если ты мне в этом не поверишь, то срам тебе, а не мне». «А этот злобный мальчишка позволяет со мной и не такие шутки шутить. Ты, кажется, его протежируешь? Так я предупреждаю тебя, что в одно прекрасное утро, поверь мне, откажу себе в дальнейшем удовольствии пользоваться честью его знакомства». «Да чем же я виноват?» — кричал Коля. «Да сколько бы я вас не уверял, что князь почти уже здоров, вы бы не захотели поверить, потому что представить его на смертном одре было гораздо интереснее». «Надолго ли к нам?» — обратилась к князю Лизавета Прокофьевна. — На все лето и, может быть, дольше. Ты ведь один, не женат? — Нет, не женат, — улыбнулся князь наивности пущенной шпильки. — Улыбаться нечего, это бывает. Я про дачу. Зачем не к нам переехал? У нас целый флигель пустой, впрочем, как хочешь. — Это у него нанимаешь, у этого? — прибавила она в полголоса, кивнув на Лебедева. — Что он все кривляется? В эту минуту из комнат вышла на террасу Вера, по своему обыкновению, с ребенком на руках. Лебедев, извивавшийся около стульев и решительно не знавший, куда девать себя, но ужасно не хотевший уйти, вдруг набросился на Веру, замахал на нее руками, гоня прочь с террасы, и, даже забывшись, затопал ногами. — Он сумасшедший? — прибавила вдруг генеральша. — Нет, он пьян, может быть? — Некрасиво же твоя компания, — отрезала она, захватив в своем взгляде и остальных гостей. «А, впрочем, какая милая девушка! Кто такая?» «Это Вера Лукьяновна, дочь этого Лебедева». «А, очень милая! Я хочу с ней познакомиться».